Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать долгожданного гостя Сергея Александровича Михеева, знаменитого политолога. Вам, дорогие мои, представлять его не надо, потому что он один из немногих политологов, который поднимает и оценивает, и видит ситуацию политическую, и всякую другую, человеческую, на несколько измерений шире и глубже, чем обычные политологи. И вот, так как у нас, в общем-то, итоговая программа, конец года, в любом случае она выплывет на какие-то итоги года. Как изменилась вообще аналитика? Есть ли нормальная аналитика сейчас? Можно ли ей доверять, этой аналитике? Потому что, когда все началось, да и сейчас все это признали, слава богу, уже можно об этом откровенно говорить, что первые неудачи и потери нашей армии состояли в том, что была совершенно жуткая аналитика. Аналитика в стиле войны с японцами, да? Значит, 1905 года, когда представляли врага в виде макак. Так мы этих макак разнесем в один час. Что у этих макак есть? Оказалось, что хохол стоек. И не так уже прост, что он оканчивал те же академии, что и мы, и так далее, и так далее. И до сих пор иногда встречаешь совершенно дикие утверждения и представления о том, что такое Украина. Вот что с аналитикой сейчас? Можно ли, во-первых, она появилась ли такая достоверная аналитика, которая бы первым лицам могла представлять информацию, исходя из которой они могли бы действовать?
Ну, это вопрос такой многоуровневый, да, ну давайте я попробую что-то начать отвечать. Во-первых, сразу начну с того, что спасибо за такое грандиозное представление, но никакого отношения к руководству страны я не имею. Поэтому что им там и кто представляет, я не знаю. И даже, в общем, иногда, так сказать, могу только догадываться, но, в общем, не знаю. Поэтому...
Ну, как в деревне меня спрашивают, Евгений Сергеевич, вы там скажите Путину. Людям, Путину, да. Типа, вы же там, да, в Москве.
Вы же там по телевизору вас показывают, вы же там занесите. Да. Да. Ко мне тоже вот пишут такие письма, нередко это, вам же ничего не стоит. Вы же там, наверное, во все министерства там как ногой дверь открываете, да? То есть первое, это серьезно, да? Я, конечно, не знаю, как формируется, значит, эта система. Я могу только догадываться по каким-то косвенным признакам. Это первое. Второе, что касается закрытой этой части, да? То есть давайте разделим. Вы спрашиваете аналитика, это достаточно широкое такое, так сказать, понятие. Если вы имеете в виду часть, так сказать, связанная с данными там разведки, контрразведки и, значит, каких-то, так сказать, других служб, ведомств, которые обеспечивают принятие решений своей информации, но, мягко говоря, ошибка начала операции, она очевидна. То есть понятно, что картина, которая была в основе принимаемых решений, была ложной. Вот, или, по крайней мере, она была сильно искаженной. Да, и это, к сожалению, так сказать, невозможно отрицать. Из этого происходят многие неудачи и начального периода, и многое из того, что тянется и до сих пор. К сожалению, на мой взгляд, это признак таких системных проблем, значит, всей вот этой схемы сбора и анализа данных. Плюс, я думаю, что там многие вещи объективные были помножены на вещи субъективные, как то очковтирательство, имитация, корыстный интерес, а также работа иностранных разведок, которые где-то подбрасывали дезинформацию, где-то, видимо, имели каких-то внедренных агентов, вот, где-то формировали то мнение, которое было, значит, удобно для них, вот, где-то пытались объективную информацию прикрыть необъективной и так далее. Вот, то есть, есть ли здесь проблемы, значит, этой системы? Да, очевидно, они есть, и они выразились в том числе в тех проблемах, так сказать, ошибках, которые мы видели на начальном этапе, и не только, и не только. Да? Существуют ли какие-то изменения в этой системе сейчас? Еще раз повторю, мне трудно судить, потому что я не внутри этой системы, но по некоторым признакам кажется, что подвижки существуют, да, хотя, на мой взгляд, опять же, это по косвенным признакам, нету полного и такого качественного и глубокого изменения ситуации, так сказать, вот такого радикального. Да, видимо, многие вещи осознали, причем трагически осознали, да, видимо, что-то поменяли, включая, так сказать, частично кадровый состав. Видимо, стали лучше защищать свою информацию, но многие, так сказать, болезни, они все равно остаются. Вот, ну, такие, например, как вот это вот, знаете, такое желание всегда доложить красивую картинку начальнику. Вот, что хочешь, так сказать, говори, только давай начальника не расстраивай. Довольно странно, потому что иногда, вот, вообще, когда я с такими вещами сталкиваюсь, в том числе вот в работе своего благотворительного фонда, потому что к нам многие военные обращаются, в том числе и командиры, вот, и когда с ними начинаешь общаться и говоришь, так сказать, да ну, а что ты не доложил наверх? Ну, вот я не могу. Иногда, вы знаете, это похоже на какое-то заболевание, так сказать, психическое, да, вот, или на какую-то настолько укоренившуюся неправильную, неверную, так сказать, и плохую традицию. Традиции бывают разные. Бывают хорошие, бывают плохие. Хорошие надо поддерживать, от плохих надо избавляться, да? Настолько глубоко въевшуюся вот эту вот неправильную традицию, вот, которую, ну, просто надо вот огнем, так сказать, выжигать. Потому что речь идет о судьбах солдат, речь идет о судьбах страны. И здесь вот эти все реверансы, так сказать, и пляски, танцы, как бы, они неуместны. Поэтому что-то явно происходит положительное. Многие вещи стали оцениться объективно, но сказать, что вот совсем эти все проблемы изжиты, нет, нельзя. И, на мой взгляд, вот эта вот ситуация, знаете, привыкли к имитациям, привыкли к очковтирательству, привыкли докладывать только хорошее, они их вот, ну, скажем, последствия или метастазы какие-то, которые, так сказать, они дают, они, конечно, сохраняются. Может быть, уже не так массово, но сохраняются на отдельных направлениях, и это дает многие ошибки. Значит, самый трагический пример – это ситуация с Курской областью. Вот, потому что информация о том, что враг концентрирует там свои силы, что он готовит удар, эта информация была, ее было много, но по каким-то непонятным причинам ее или не довели, так сказать, до самого, значит, нужного уровня, или неправильно оценили и предприняли соответствующие действия, да, и получили вот этот вот трагический результат, который до сих пор, как бы, да, нами не разрешен. То есть тут, опять же, хотелось бы сказать, что все хорошо, как бы, да, но мы видим просто это на поле, это невозможно скрыть. Это по поводу, условно говоря, той системы, которая касается, так сказать, да, закрытой аналитики. Вот. Но еще раз говорю, я сужу об этом только со стороны. Вот. Но надеюсь, что все-таки какие-то вещи будут меняться. Опять же, вот приход нового министра обороны, мне кажется, знаменовал какую-то подвижку. И сам этот приход, и то, что повлекло за этим, так сказать, определенные там последствия, и кадровые, и принимаемые управленческие решения. Надеюсь,
у него
что...
очень высокая репутация.
Надеюсь, что это будет продвигаться, хотя, конечно, видно, что все идет очень туго. То есть те, кто привык так жить, они сопротивляются, с одной стороны. С другой стороны, просто саму инерцию довольно трудно преодолеть. Но и опять же, все равно вот это вот бюрократическая, так сказать, игра в доступ к телу, как бы, да, но это вечная история. Так было, есть и будет всегда и везде, просто с разной степенью, значит, трагичности последствий. Просто сейчас, на мой взгляд, это необходимо было бы искоренить, просто учитывая, значит, сложность ситуации. Вторая часть вашего вопроса, это если говорить о публичной аналитике, да, например, о том, что вот вокруг в этом пространстве, ну, тут море, значит, разных товаров, вот, разного самого качества. С одной стороны, все-таки надо понимать, что часть информации просто-напросто секретится из соображений военных, да, то есть какая-то часть объективной информации, она просто тормозится и не поступает вот в это общественное пространство по соображениям безопасности или каким-то стратегии, тактики и так далее, так далее. Это раз. С другой стороны, огромное количество дезинформации. Вот ее просто немерено, да, в первую очередь наших врагов, вот, которые иногда работают напрямую, иногда работают через опосредованные какие-то цепочки, иногда используют просто, так сказать, этих полезных идиотов. А вот третье — это полезные идиоты. Огромное количество людей, которые, на самом деле, ну, условно говоря, к этой теме подключились там вчера-позавчера, да, вот, ну, и их несет иногда от чистого сердца, иногда от желания заработать какие-то там бонусы там, да, в этом деле, и они часто лепят просто горбатого к стене, вот, начиная от истерики откровенной, да, потому что, сами понимаете, что любая вот подобная ситуация, включая военную, она, там, к сожалению, тоже активизирует разных не вполне адекватных людей, вот, и иногда находящихся там на такой вот грани, вот, и эту грань переходящую и так далее. То есть много просто шума, мусора. Ну, из этого, наверное, можно извлекать какую-то более или менее адекватную аналитику, хотя, мне кажется, в публичном пространстве ее, в общем, тоже очень немного. Очень немного. Я бы вообще не пытался бы, на самом деле, поглощать всю информацию, которая есть. Не пытался бы просматривать все ролики и прочее, прочее. Я вот, например, в своей деятельности давно для себя, вот, знаете, такую гигиену выработал, потому что пытаться все прочитать, все просмотреть, значит, все узнать, совсем всеми поговорить, это вовсе не путь к объективному пониманию, очень часто. Иногда это просто засорение мозгов, вот, очень много эмоций, которые мешают тебе делать выводы, да, и вовсе, бывает, это ведет тебя совсем не туда. Вот, ну, вот так вот. Плюс я, если честно, очень быстро понял, что анализировать ситуацию на поле боя, значит, постоянно обсуждать какие-то конкретные там боевые операции, там, да, или какие-то видеокадры, это вообще просто с моей конкретной позиции совершенно бесполезно, поэтому я, например, вот этим не занимаюсь.
Как вы видите состояние нашей армии? Я имею в виду не высший состав, там понятно, что к ним и претензия большая, естественно, к генералитету, и то, что мы сейчас вот в первой части говорили, генералитет — это, ну, как в свое время даже наши великие святители говорили о наших епископах, говорят, что главная проблема церкви — это епископат, как ни странно это звучит, а это сказано святыми учителями церкви. Так и здесь очень часто бывает, что проблема в генералитете. Сейчас произошли эти изменения к лучшему, пришли, видимо, действующие генералы, которые действительно не на паркете, как, собственно, понятно, что в мирное время они и возникают, эти паркетные генералы. А настоящие боевые генералы возникают, во всяком случае, многих мы видим по телевизору, это впечатление-то очень положительное они вызывают. А изменения армейские, вы имеете какую-то связь с ними? Ваш фонд благотворительный Сергея Михеева, который... Вы имеете большую очень авторитет у народа православного, и поэтому он очень хорошо действует. Там значительные суммы собираете и помогаете фронту. Естественно, вы с этими военными сталкиваетесь. Ваше представление о том, вот говорят, украинцы-то мотивированные, насколько вот мы мотивированы?
Ну, военные бывают разные, опять же, ну, мы вот тоже оговариваемся, мы же с вами православные люди, вы же понимаете, так сказать, погоны, должности, это все, конечно, важно, интересно, но в итоге, ну, каждый просто человек, который живет, просто проживает свою собственную жизнь, да, делает свой собственный выбор, вот, и у каждого будет своя какая-то посмертная участь, да, в зависимости от того, как он эту жизнь прожил, поэтому военные это тоже люди, и поэтому они бывают разные. Я бы не стал, значит, с одной стороны их идеализировать, вот, и, знаете, такую-то патоку разводить, вот все прямо они такие, так сказать, святые, вот, но с другой стороны, не стал бы, как бы, здесь и что-то, как бы, да, знаете, мрака кого-то наводить, там, они не мотивированы и прочее-прочее, это как жизнь. Один такой, другой эдакий. Да, я довольно много общаюсь по работе фонда с военными, вот, с командирами, которые нам пишут, значит, заявления, там, прошения, заявки и так далее, вот, есть контакты с Министерством обороны, ну, в том числе и на генеральском уровне, правда, он не сразу установился, скажу честно, да. Это не так просто, как бы, значит, произошло, но установился в конце концов, ну и слава богу, что называется. Вот, с теми, с кем мы сейчас работаем, у нас нормальная, совершенно, как бы, рабочая ситуация, вот, а мы помогаем им, они помогают нам, с точки зрения тоже верификации, опять же, заявок, потому что, к сожалению, всяких разных, так сказать, негодяев, их тоже достаточно. Вот, ну, откровенных мошенников или там просто нечистоплотных людей там не совсем, их тоже хватает. Хотя их меньшинство, это тоже могу сказать, да. По поводу состояния нашей армии, она находится, на мой взгляд, в состоянии такого экстремально быстрой или экстремально, так сказать, тяжелой перестройки, переналадки. Потому что в том виде, в каком она вступила в эту войну, к такому масштабу боевых действий, она, конечно, была не готова. Насколько я понимаю, в противном случае и помогать бы никому не надо было, да, никто бы ни о чем не просил, если бы все было замечательно, управление было бы замечательное, так сказать, разведка замечательная, как бы, да, всего хватало, да, тогда бы и не было никаких вот этих фондов, объединений, вот, огромного количества людей, которые помогают и так далее. Кстати, вот оценить эту помощь, там, спасибо вам за добрые слова по поводу нашего фонда, вот, нам действительно удалось, там, значит, оказать помощь более чем на 2,5 миллиарда рублей, как бы, за это время, вот, но, на самом деле, если... кто-нибудь мог посчитать всю ту помощь, которую самые разные люди оказывают, начиная, как бы, от крупных фондов, заканчивая, там, вот, не знаю, так сказать, какими-то бабушками, так сказать, да, там, простыми людьми, я вообще затрудняюсь ее оценить. Речь идет о десятках миллиардов рублей, я уверен абсолютно, да, то есть это огромный, огромный бюджет.
Это, может, ну, мы это все бюджет. Знаем, потому что наши слушатели сами помогают, мы же сами Радонежем возим эту помощь туда и, в общем-то, и имеют обратную реакцию ответа от Донбасса.
Поэтому вот к такому формату этой военной операции при ее начале армия была не готова. Сейчас она фактически, ну, на ходу, значит, получает те навыки и те, так сказать, знания, знания и умения. Конечно, оплачивать это приходится кровью, но все же эта война, как бы, да, так всегда было, она, скажем, совершенствуется, она перестраивается, она модернизируется. Вот. Процесс этот далек от завершения. Вот у меня лично тоже есть, хотя я там не военный, там, да, профессиональный, вот, хотя когда-то служил в армии, так сказать, да, достаточно долго. Вот. Но как бы, у меня тоже есть вопросы, я многих вещей не понимаю, вот, и ответов я не вижу. Да? Вот, на мой взгляд, конечно, тот формат, в котором ведутся боевые действия, ну, он так вызывает вопросы, потому что он больше всего выгоден не нам. Но, тем не менее, армия становится крепче, более умелой, так сказать, да, и более оснащенной. Насчет мотивации. Мотивации стало больше, если сравнивать это, опять же, с первым месяцем войны. Вот я в первые же месяцы войны выезжал вот туда, значит, на линию фронта. Это было и под Мариуполем, там Волноваха, это было и на Харьковском направлении. Тогда было хуже. Могу сказать, тогда было хуже, потому что многие наши военные, как бы, ну, находились в таком, ну, в шоковом состоянии, потому что, ну, за исключением, так сказать, откровенных профессионалов, а многие контракты, которые не понимали вообще, что такое, как бы, война, которые там, условно говоря, пошли в армию, чтобы квартиру, на квартиру заработать, да, вот они, конечно, многие из них пребывали в шоковом состоянии. А сейчас стало лучше. Сейчас стало лучше в этом смысле, хотя одна из проблем, конечно, это большое количество, ну, людей непрофессиональных, пошедших на контракт, вот, а их обучают, но сами понимаете, что обучение, например, скажем, там, контрактника или там добровольца, который, может быть, там когда-то там лет там 20 служил в армии срочную, а может быть, даже и вообще не служил, да, вот, и профессиональный военный, это не одно и то же. В принципе, я думаю, что, учитывая сегодняшние вызовы, нам надо иметь большую, вот, мощную, но при этом профессиональную все-таки армию. Вот, потому что, да, мобилизация, добровольцы – это все экстренные меры. Надо понимать, что это экстренные меры. А, в общем-то, проблемы стратегического масштаба должна решать, да, большая, да, хорошо вооруженная, но армия профессионалов, вот, которых не надо на ходу, на коленке чему-то обучать, так сказать, да, шагом-бегом, а всем колбом, как бы, да, это только кажется, что все так просто. На самом деле все совсем не так просто. Если вы там, условно говоря, там, две там недели, так сказать, три недели, или пусть даже месяц там где-то побегали по полигону, это не означает, что вас научили воевать. Вот, то есть в итоге учатся воевать непосредственно в бою. Вот. И такое, несомненно, бывало, и бывает, и, наверное, будет бывать. Но, в общем, на самом деле, конечно, это, видимо, ситуация, так сказать, экстремальная.
Идеология нашего воинства. Вот какими идеями они руководствуются сейчас? Потому что это тоже борется, мне кажется, какие-то противоречия тоже большие. С одной стороны, руководство нашей страны говорит о том, что мы занимаемся денацификации, да, а я вижу, что иногда это не денацификация, а рекоммунизация какая-то, какие-то обратные явления. Ну, украинцы, да, назвали там город Покровском, это старинное название, это Покрова Богородица и так далее, нет, будет Красноармейска. И вот эта вот эта двойственность, когда возвращаются устаревшие коммунистические символы, позорные, причем большая часть этих города, которые возвращают свои вот эти названия, не буду даже повторять, какие, это же опять-таки, как принято было в советскую эпоху, имена псевдонимов каких-то, даже нереальных там фамилий, которые считались, что с точки зрения коммунистической партии, они имеют право называться городами. Да? Почему это происходит? Что за тайная причина? Почему партийные интересы вдруг начинают в военную сферу проникать?
Мне кажется, никаких здесь тайных-то причин нету. Просто и эта война, и сама армия, которую вы спрашивали, это такой экстремальный срез общества. То, что вы там видите, это, собственно говоря, ну, такое очень резко очерченное, но это изображение нашего общества, да, и состояние умов. Поэтому вы там можете встретить все, что угодно. Вы можете встретить православные батальоны, взявшие имена православных святых. Вы можете встретить, так сказать, людей коммунистических убеждений, там, да, которые борются за восстановление СССР, хотя очевидно, что, ну, это абсолютная, как бы, ну, такая утопия. Да. Вы можете встретить каких-то там неоязычников из числа молодежи, которые там на самом деле по своим убеждениям до начала СВО вообще мало чем отличались от украинских националистов, многие из них.
Да, да, один к одному.
Да, и все, так сказать, символы, и все эти самые устремления, как бы, и ценностные установки. Вы можете встретить там людей, которые, значит, пошли просто за деньги. Вот. Вы можете встретить там профессиональных военных, для которых это, значит, вопрос долга. Вы можете встретить там, значит, вчерашних, значит, ЗК, вот, которым, как бы, дали возможность снять судимость и, значит, вырваться, условно говоря, из тюрьмы, да, и колонии. И, соответственно, вы получаете всю эту картинку. Вот. Что касается двойственности руководства, да, которое могло бы просто там, скажем, там командным способом сказать, вот здесь будет это, здесь будет это. Я так так понимаю, что руководство исходит просто из ситуации, знаете, попытки угодить всем для того, чтобы не возникало, вот опять же, внутренних противоречий. Они просто пытаются гасить внутренние противоречия, потому что, по большому счету, еще раз повторю, в общем и целом армия, конечно, к такому масштабу конфликта была не готова, поэтому сейчас нужны все. Поэтому, так, так сказать, там агитируют, там, да, и на контракты, добровольцев, да. И поэтому для того, чтобы, знаете, так сказать, условно говоря, всем сестрам по серьгам, вот так вот решили, что давайте не будем, условно говоря, там, жестко очерчивать какие-то рамки. Условно говоря, значит, вот этих, эти воюют за Святую Русь как бы хорошо, эти за Советский Союз тоже хорошо, эти за зарплату тоже хорошо, эти, потому что есть такая профессия, родину защищать, тоже хорошо. И, в общем, надо всем рассказать что-нибудь такое, чтобы их вот, ну, не отвадило или, скажем, не выдавило из армии, потому что они воюют, а людей, в общем-то, не хватает, тоже это очевидно, но при всем при этом просто, я так понимаю, что дополнительную мобилизацию руководство проводить, так сказать, опасается по целому ряду причин, вот, начиная от технических, заканчивая внутриполитическими, да, вот, ну, может быть, оно и правильно делает, но в этой ситуации, когда вот надо просто привлекать всех, то привлекают всем, чем можно, начиная от мотивов идеологических, ты хочешь, чтобы СССР, так сказать, вот давай туда, вот тебе, смотри, вот теперь будет красноармейск, а ты хочешь это, вот давай тебе туда, а ты это, вот давай туда. То есть, я думаю, что, понимаете, это срез нашего времени, это срез, значит, той ситуации, в которой вся страна находится. Просто, когда война началась, это стало слишком очевидно и резко, ну, как бы, стало видно.
Но просто. Тогда что? Тогда это просто мудрость руководства?
Не знаю. Это, вы знаете, мудрость это или нет, покажет только время. Вот в чем дело. Показывают итоги этого и время.
Вот теперь мы пришли к опаснейшему вопросу. Когда кончится война, как вы считаете, и начнется ли новая? Я имею в виду, уже переходя на более широкий контекст международный.
Ну, опять, вот такие эти прогнозы, дело неблагодарное, тем более, опять, знаете, для этого надо понимать, значит, мотивы, знать информацию, касающуюся руководства. Я такой информации не знаю, может, оно и слава богу. Еще раз повторю, для меня там многие вопросы тоже не имеют ответов, там, например, скажем, почему мы так бережно относимся к господину Зеленскому и его окружению, там, это большой вопрос, потому что есть классика, условно говоря, там, военной науки. Военно-политическое руководство, это верхушка, эту голову отрывать надо сразу. Вот, для меня, например, непонятно, почему мы не валим там многие объекты инфраструктуры, включая там, да, например, скажем, такие вопросы, откуда у украинской армии до сих пор ГСМ, горючие смазочные материалы там, да, и так далее. Хотя нам докладывали, что вроде все НПЗ вывели из строя, но это не так, насколько я могу судить. Ну и так далее. Вопросы эти есть, поэтому я не могу отвечать за то, значит, какие решения там будут приниматься. Очень часто, знаете, спрашивают, ну что Россия дальше-то будет делать? Ну, я, знаете, такого масштаба прогноза давать не готов. Я не знаю, что будет дальше делать Россия. Я могу сказать свою точку зрения. Я считаю, что бесконечное затягивание войны недопустимо. Вот нынешний ее формат, он выгоден в первую очередь нашим геополитическим врагам, а именно коллективному Западу. Им удобно воевать на Украине, чтобы русские друг друга убивали. Вот даже если эти русские зовут себя украинцами, ну и, значит, чтобы кровь, так сказать, по капле вытекала и так далее, и так далее. Вот поэтому, на мой взгляд, надо искать жесткие, как бы, но такие достаточно радикальные меры выхода из этого чужого коридора, вот, с целью, как бы, да, получения положительного результата от конкретно сейчас проходящей специальной военной операции. Да? Вот, каким он будет, как его подать обществу, это вопрос уже конкретных обстоятельств. Да? Может ли это будет какой-то компромисс? Вот, а может быть, и не будет компромисса, трудно сказать. Как по мне, то, в общем, на самом деле, надо договариваться с американцами, благо, так сказать, пришел Трамп, но на фоне жестких и, может быть, даже местами беспощадных действий в отношении руководства Украины. Потому что не будет ситуации, при которой все будут в выигрыше, кто-то должен проиграть. На мой взгляд, это должно быть нынешнее современное руководство вот, государства под названием Украина. Для меня лично, честно скажу, я считаю, что это общее пространство. Для меня лично вообще образование государств типа Украины – это трагедия, я считаю, что это неправильно. Это и с метафизической точки зрения, разрушение Святой Руси, и с политической точки зрения, как бы это, по большому счету, преступление. И по большому счету, если бы у меня спросили, как бы, да, то есть предельная цель – это ликвидация украинской государственности, да, и присоединение всех этих земель к исторической России. Но, опять же, мы исходим из того, что есть на самом деле. Вот иногда тоже, как бы, я когда начинаю, так сказать, рассуждать на эти темы или говорить там о возможных переговорах, там, да, знаете, я вот, когда пытаешься иметь взвешенную позицию, ты получаешь со всех сторон, и слева, и справа, как бы, да, значит, какие-нибудь либералы ненавидят ненавидеть тебя за то, что ты, условно говоря, за Россию, то есть какие-нибудь ультрапатриоты говорят, так сказать, как же вы допускаете возможность переговоров и так далее, и так далее. Я исхожу из того, что есть, да, условно говоря, вот на улице такая-то погода. Я бы хотел как бы идти в майке и шортах, да, например, скажем, ну, на улице мороз, поэтому я одеваюсь по погоде. Вот, здесь то же самое, да, возможно, какие-то компромиссы и переговоры, но я здесь вас переадресую главнокомандующему, значит, Владимиру Путину и президенту, который говорит, мы никогда не отказывались от идеи переговоров. Поэтому из этого я просто, глядя со стороны, делаю вывод, что переговоры возможны. Что будет в результате этих переговоров достигнуто, вот это вопрос. Вот это вопрос, да. Вот, поэтому, на мой взгляд, затягивать СВО уже до бесконечности нельзя. Но, с другой стороны, мы не можем выйти из него с ощущением поражения. Вот на месте руководства, понятно, какие бы там тяжелые решения не принимались, мы не можем выйти из этого, из этой ситуации, в ситуации, когда нам скажут, ну, вы проиграли, да, мы не можем это допустить. Может быть, мы не достигнем каких-то всех вообще абсолютно целей, да, но выйти из этой ситуации с ощущением поражения мы не должны, потому что даже в том числе наши внутренние враги, они скажут нам всем, ну что, поиграли в суверенитет, там, это, в патриотизм, там, это, в суверенную цивилизацию, теперь как бы, да, вот все, вы обделались, добро пожаловать обратно в стойло. И вперед, так сказать, на брюхе к хозяину, просить у него пощады и так далее. Вот этого сделать нельзя, потому что исторически это будет тяжелее даже, чем, скажем, какие-то там локальные там потери в фронтах войны. Вот, поэтому надо искать решение, оно может быть парадоксальным, надо действовать по парадоксу. Мы, одна из наших проблем, мы слишком долго плелись в хвосте чужих решений, слишком долго играли в чужую игру. И даже конфликт на Украине — это результат чужой игры, а не нашей, в значительной степени, потому что я как бы ситуацией на постсоветском пространстве занимался с 90-х годов, и считаю, что проблему Украины можно было откорректировать разными способами, ну, в другие, значит, периоды, политическими, экономическими, или, скажем, может быть, и силовыми, но при этом не требующими вот такого масштаба, вот, ну и так далее, да. Вот, поэтому из этого коридора надо выходить парадоксальными, может быть, решениями. Другой вопрос, способны ли мы на них. Это важно. Вот одна из, мне кажется, вообще проблем нашего общества сегодняшнего состоит в том, что советский период сменился, так сказать, какой-то бледной немочью абсолютного, значит, несуверенности и действия в фарватере, в общем-то, вражеской цивилизации западной, да? Это породило творческую импотенцию. Вот, ну вот, творчества не хватает, исторического творчества, творчества в культуре, не хватает, так сказать, творчества в управленческих решениях, в экономике нету. Условно говоря, как уперлись там в какой-нибудь там экономикс, так сказать, да, в экономике, так и все, даже дискуссии никакой нету. Вот можно только так, по-другому никак нельзя. Да, вот этого нам не хватает. Значительно степени, поэтому здесь тоже нужно такое историческое творчество, я бы так сказал, да, искать подходы. Что касается какой-то большой войны, которая там вот нас все время пугает, но я думаю, что стратегической целью должно стать как раз наоборот, цель избежать этой войны, да, то есть допустить, чтобы в результате чьей-то глупости мы все сгорели, вот, я что-то не вижу в этом, честно говоря, никакого героизма. И я не вижу в этом никакой мудрости, и я не вижу в этом, значит, выхода из ситуации.
Ну, в связи с этим, естественно, если вы не можете влезть в голову Путина, естественно, да, я тоже не могу, разве что догадываться, как там формируется решение, то тем более нам трудно влезть в голову Трампа. Человек другой цивилизации, другого мышления, другого всего. Хотя, ну, вот недавно я смотрел полное его интервью CNN, и на меня оно произвело большое впечатление. Это человек, безусловно, умный, обладающий так же, как и Путин, с листа говорящий, то есть без там записок каких-то, и формулировки, которые он очень хорошо говорит и очень точно говорит. Вот в этом отношении мне непонятно вот эти дергания какие-то, предсмертные дергания Байдена, его попытки насытить Украину летальным оружием, максимально разжечь ситуацию, еще больше поджечь. Что здесь-то он ищет? Вот этого непонятно. Придет же другой президент, которому эти завалы придется...
Ну, я сначала договорю про войну буквально два слова. Да, я сказал, что нам надо избежать, по идее, да, этого Третьей мировой войны, но при всем при этом, возвращаясь к моей мысли о большой профессиональной армии, мы должны быть готовы к тому, что большая война, так сказать, может разразиться. Но при этом, на мой взгляд, одна из стратегических целей, это как раз убедить их в том, что мы не шутим. Вот, потому что потенциал сдерживания, который есть у ядерного оружия, или, может быть, будет у оружия на новых физических принципах, там, типа того же Орешника и так далее, он и есть главная гарантия. Да? Почему вообще начались разговоры о возможности большой сухопутной войны с НАТО? Потому что НАТО увидело ситуацию на Украине. Ах, вот так можно воевать? Ну а что, так можно и попробовать. А так можно и попробовать. Если, в принципе, НАТО захочет, оно выставит, конечно, сухопутные силы там, ну, кратно превосходящие все, что мы можем собрать. вот еще почему важно выйти из этого коридора их решений. Вот почему важно, так сказать, заставить их бояться или, по крайней мере, серьезно относиться к нашему потенциалу. Одна из проблем, почему так происходит, это то, что мы 30 лет пытались под них подстраиваться. Чувство собственного комплекса неполноценности, да. Мы всем говорили, да мы предсказуемые, да мы хорошие, да вот посмотрите, да мы такие же джинсы носим, такую же жвачку жуем, такие же, так сказать, музыки слушаем и так далее. Мы такие, как вы, нас не надо бояться. Вот они и не боятся. Вы же уговаривали их, чтобы мы не боялись. Вот они и не боятся. Оказалось, что это плохо, а вовсе не хорошо. Да, то есть я к тому, что, понимаете, на этот мир надо смотреть трезвыми глазами, да. Я иногда тоже, так сказать, бывает там, мне начинают возражать какие-нибудь там даже вот так серьезно православные люди, так сказать, более серьезно православные, чем я. Но на что я говорю, знаете, верить в Бога не означает быть дураком. Вот это важно, так сказать, да, не означает, так сказать, быть тоже в каких-то иллюзиях таких, да, и вот в такой вот, в каком-то тумане таком, да. Так вот, нам надо убедить их в том, что война с нами, как бы, для них закончится гибелью. Вот. Хотя, кто его знает, может быть, действительно, знаете, вот иногда высказываю такую мысль, может быть, действительно, там к власти пришли откровенные какие-нибудь сатанисты, которые там присягнули, там, условно говоря, там, дьяволу, принести весь мир в жертву, как там, условно говоря, человеческую жертву. Да, не знаю, к сожалению, даже этого уже в наше время нельзя исключать. Что касается Трампа, да, я вот его спросили, ну, конечно, Трамп, на мой взгляд, конечно, попроще Путина будет, вот, но главная его проблема в том, что он всего лишь на 4 года. Поэтому тоже, когда вот говорим о переговорах или еще о чем-то, Трамп это вовсе не какой-то друг России, да, но это, в принципе, некий шанс, возможность, да, эту возможность надо использовать. Получится ее использовать, не получится, посмотрим, но надо попробовать, да, хотя бы для того, чтобы решить какие-то, может быть, даже тактические проблемы, а там видно будет, потому что Трамп это все на 4 года, кто придет за ним, мы не знаем. Да, он так ведет с собой тоже довольно бойкого вице-президента, но что будет делать этот вице-президент, победит ли он на следующих выборах, это большой вопрос. Поэтому эту возможность надо использовать, и я думаю, что это важно. Тем более, что в Штатах на самом деле есть довольно много людей, и это в первую очередь избиратели Трампа, с которыми у нас есть некие общие взгляды на жизнь, вот как раз в плане традиционных ценностей и так далее. Поэтому, вот, на мой взгляд, всегда вот было ошибкой, что мы с ними не работали. Вот это вот тоже лидерский тип общения, типа вот наш лидер договорился с вашим, и это гарантия всего. Но, к сожалению, это не гарантия всего. Вот, поэтому здесь нужна такая многоуровневая работа со всеми сообществами за рубежом, которые могут быть нам полезны. И в Штатах тоже такие люди есть. Что же касается Байдена, ну, там, во-первых, непонятно вообще, Байден ли принимает решение. Вот, и вообще не из-за его ли спины все это делают, а его потом ставят в известность, а может быть даже и не ставят уже в известность, да? Вот, поэтому, во-первых, за ним действует, так сказать, некое лобби геополитическое, которое считает эту войну правильной. Оно считает, что за счет этой войны, первое, они, значит, выкачивают кровь из России. Второе, они достигают этого минимальными средствами, потому что воюют не они. Третье, таким образом, они фактически, так сказать, привязали к себе железной цепью Европу. Европа, я всегда говорил, еще в 2014 году, когда все это началось, на мой личный взгляд, да, американцы в какой-то момент поняли, что если Россия будет вести себя так, как она вела, там, условно, там, при раннем Путине и при Медведеве, да, то Европа вообще рано или поздно может установить с Россией, так сказать, такие отношения безопасности, которые сделают Америку ненужной для Европы. И Америка потеряет Европу. Вот. В этом смысле это трагедия и крах американского доминирования, потому что вот этот вот единый Запад, он в таком случае разваливается, евроатлантическое единство идет ко дну, вот, и Европа становится самостоятельным центром силы. Американцы этого позволить не могли, и они прибегли к известному способу, разделяя властвы, и вот и война на Украине, в том числе, на мой взгляд, прямой итог вот этих вот вещей. Поэтому за Байденом стоят именно вот эти люди, которые считают, что они сделали очень удачную ставку на эту войну, да, и они, значит, пытаются закачать все, что можно закачать, вплоть до 20 января. С одной стороны, а с другой стороны, чисто тактическая вещь. Они хотят настолько осложнить для Трампа обстановку, чтобы ему крайне сложно было продемонстрировать какой-то положительный результат. Вот, потому что им надо его просто провалить. Это очевидно. Да, для того, чтобы на следующих выборах сказать американскому избирателю, ну вот он, ваш Трамп, он все провалил, он ничего не может. Это все, что он говорил, это пустые слова. Посмотрите, здесь он провалился, там провалился. Поэтому все, давайте заканчивайте с экспериментами. Да, выбирайте опять какого-нибудь нашего ставленника, который там говорит на птичьем языке, там, демпартии, вот, и все, и не жужжите. То есть все, как раз здесь все достаточно понятно. Вот, и это помножено на то, что они все равно не боятся последствий для себя. И, к сожалению, мы это подтверждаем, да, вот мы все обещаем по каким-то центрам принятия решения нанести удары, и даже на Украине мы этого не делаем, да, или делаем как-то очень странно, так сказать, да. Вот, а вы же понимаете, опять же, я возвращаюсь к мысли, что все люди, это люди и есть. Если вы не подтверждаете свои слова делами, то, в конце концов, к вашим словам перестают относиться серьезно.
Сейчас настолько война обнажила все, и аналитика, в частности, уже свою мишуру и такую внешнюю риторику, она теряет, это уже неинтересно, и возникает вопрос о том, как же мы смотрим на мир, как мы мир-то в целом видим. Вот эта религиозная составляющая, мне кажется, сейчас поразительным образом, что политика становится таким очень религиозным делом. Люди понимают, что за этим что-то стоит не просто там deep state, да, какой-то там, или за кулиса какая-то, которая там, что она там за кулиса, кто там, там одни гадания и одни страхи, вроде как в американском триллере, когда зло чуть-чуть прикрыто, и вот это вот зло, но страшно, когда оно чуть прикрыто, а когда его открываешь, там ничего серьезного вроде бы и нет, то есть с этим можно даже как-то разобраться, но есть ли понимание, как вот у православных людей, понимание, что есть в этой войне такая мощная религиозная составляющая, потому что идеология, которую предлагает Америка, причем так настойчиво, агрессивно всему миру, она пугает. Это ясно, что антихристианская, и даже не просто антихристианская, а просто сатанинская идеология.
Ну, я так скажу, такое понимание есть у тех, кто верит в Бога. Если вы в Бога не верите, то понимания такого у вас не будет. Но вы можете послушать и задуматься. Единственное, что я скажу, что да, наверное, на фоне этой войны многие стали задумываться о том, о чем раньше не задумывались. Это так. Вот, приводит ли это людей непосредственно к вере, там, ну, я не знаю, кого-то приводит, кого-то не приводит. Но то, что когда вы рядом со смертью, вот, когда она приближается, когда опасность приближается к вам, вы начинаете думать о вечном, ну, это очевидно, да, так было, есть и будет, и это происходит и с нашими людьми тоже. Это первое. Второе, ну, действительно, вот нынешнее состояние западной цивилизации, оно стало уже настолько откровенно омерзительным, что, мне кажется, даже люди, вообще никакого отношения не имеющие там ни к православию, ни даже к религиозной вере, они не могут этого не видеть, потому что некоторые вещи настолько отвратительны, что, ну, любой просто более или менее психически здоровый человек не может это принимать, да, он просто это отторгает, да, и поэтому здесь, конечно, вот это саморазоблачение Запада, оно стало гораздо более очевидным в последние годы, но не только в связи с войной, а вообще в связи с процессами там происходящими, потому что даже, ну, вот уберите войну, да, условно говоря, убрали войну, да, ну, там тоже открытие-закрытие Олимпиады в Париже, да, так сказать, вот это вся массовая культура, которую они продвигают, но это же все более и более дико выглядит, даже еще 20 лет назад, 30 лет назад, да, это было невозможно представить, когда, например, Советский Союз распадался, условный там конец 80-х, да, вот такого не было, да, еще даже там не было. То есть деградация происходит стремительная. Да, с исторической точки зрения это происходит очень быстро. И это невозможно не заметить. Это первое. А это умножается на то, что мы видим, что именно, и это невозможно отрицать, что именно американцы, именно европейцы, они разжигают эту войну, так сказать, да, они ведут эту войну против нас. При этом нам не совсем понятно, ну, людям не совсем понятно, какое им дело до Украины. Да, кто все-таки ближе исторически к этой территории? Мы или американцы? Да? И это, конечно, порождает, мне кажется, больше рассуждений на темы смысла жизни, на темы, так сказать, добра и зла. Да, это есть. Вот, но с другой стороны, надо тоже понимать, что вот этот вот конфликт, он в значительной степени имеет характер гражданского, гражданской войны. Потому что это, в общем-то, недозаконченная гражданская война или ее последствия, скажем так, да, в том числе последствия разделения огромной Российской империи там на квазигосударство, там, по национальному этническому признаку, все вот это вот надстроительство начала 20 века. Вот Украинская ССР, там, которая вообще непонятно откуда вылезла, да, почему в таких границах и все это прочее, да. То есть это в значительной степени гражданская война, потому что действительно с той и с другой стороны люди с одинаковыми русскими фамилиями, как бы, да, или с одинаковыми украинскими, люди с одинаковым совершенно, так сказать, даже, может быть, бытовым таким культурным кодом, вот, остервенело друг друга, так сказать, убивают и так далее. Это действительно гражданская война, да. Другой вопрос, что за той стороной, да, находится вот этот Запад. Но я к тому, что вот этот характер того, что это гражданская война, он, конечно, смазывает многие акценты, и они не до конца понятны. Вот, то есть есть такая неоднозначность во всем том, что происходит. И это затрудняет вообще осмысление каких-то, так сказать, каких-то ситуаций. Но в целом, да, на мой взгляд, Запад ведет эту войну с Россией, в том числе потому, что парадоксальным образом, несмотря даже на 70-летний советский период, именно Россия на сегодняшний день является той страной, в которой православное христианство еще теплится, что называется, да, и это мешает Западу. Это мешает Западу, это прямо вот ему мешает. Впрочем, ему мешает любая альтернатива, да. Они любят поговорить о свободе, как бы, да, но на самом деле они терпеть не могут никакой альтернативы. Вот. Но православное христианство мешает особенно, и они вообще этого не скрывают, как бы они делают все для того, чтобы расколоть, столкнуть лбами, уничтожить, опорочить, вот, и так далее. То есть, парадоксально, но вот это может внушать мысль о том, что действительно какое-то, значит, священное значение в нашей истории существует. Но, опять же, оно будет существовать ровно до тех пор, пока кто-нибудь здесь будет его осознавать. Знаете, а вот а если 10 праведников будет, так сказать, тогда что, да? Вот, мы не знаем, сколько должно быть праведников или сколько должно быть верующих, чтобы мы еще сохранялись, но очевидно то, что, значит, вот эта историческая судьба будет актуальна до тех пор, пока какая-то часть хотя бы нашего общества будет ее осознавать таковой. А то, что это есть, это совершенно точно. Потому что на самом деле после распада Советского Союза, если честно сказать, никаких таких вот формально-идеологических причин для конфликта Запада с Россией не было. Ну, их не было, вот их нету, вот и все. Значит, экономическая система – капитализм, да, причем у нас он даже более дикий, чем во многих странах Запада. Да, с точки зрения, так сказать, геополитики, вот на период там 90-х нулевых, да, в общем-то, Россия, по крайней мере, до начала нулевых полностью готова была играть, да, по правилам.
Да, то есть свободно до Владивостока.
Да, да, да. Значит, отдали им огромное количество ресурсов, огромное количество территорий, просто так отдали, да, развалили все эти организации Варшавского договора, ушли. Отовсюду, казалось бы, какие противоречия? А нет, так сказать, Запад что-то, само существование России, так сказать, да, Запад бесит по каким-то причинам. Я, конечно, типа, эти причины, как верующий человек, вижу в православном христианстве, несомненно.
Вот об этом, если возможно, поподробнее, потому что действительно православные христиане видят все происходящее глазами веры, и, соответственно, у нас своя мифология, свой способ, свой язык описание действительности, то, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, где просто бьется сердце как бы земли, да, Иерусалим, вокруг него все, этот конфликт многотысячелетний, который там между евреями и арабами, как-то библейский просто. И вообще сейчас все, что происходит, как-то ощущается в масштабах библейских. Это так или это только нам кажется?
Ну, опять вы такие задаете мне вопросы, так сказать, такие, как этот фильм «Мимино», такие вопросы задаешь, так сказать, неудобно отвечать. Вы задаете вопросы мне, которым, так сказать, масштаб моей личности не соответствует. Я просто не могу знать этого, в принципе, да, и я не могу это провидеть. У меня нет таких, так сказать, даров, а может, и слава Богу. Я скажу так, для людей верующих здесь совпадения какие-то и какие-то параллели очевидные, да, их нельзя не замечать. Вот. Но степень, условно говоря, близости к концу света нам с вами оценить невозможно. Потому что когда говорят, ну все, вот сейчас вот точно, сейчас они здесь построят третий храм, вот там, значит, воссядет Антихрист, или вот здесь вот на поле там Армагеддон, вот сейчас все будет, вот это вот я не берусь, честно говоря, предсказывать, да. Но то, что, несомненно, конфликт на Ближнем Востоке имеет библейские корни, как вы сказали, это очевидно. И то, что параллели с разного рода пророчествами, предсказаниями есть, это тоже очевидно. И, конечно, верующий человек не может этого не замечать. Насколько это, условно говоря, там фатально, да, или насколько это исторично с точки зрения перспективы как бы конца света, вот этого я не готов об этом говорить, потому что сейчас, вы знаете, интернет тот же самый, так сказать, да, переполнен какими-то лжепророчествами старцев каких-то...
Старец.
Пророков, да каких-то людей, про которых я вообще в жизни никогда не слышал. Или если, например, слышал, я никогда не слышал, чтобы они вот это вот говорили. Или там перевирают какие-то акценты, или переставляют местами слова. Тоже то ли всех нас ввести в заблуждение, то ли, так сказать, всех в какой-то невроз ввести, то ли еще что-то с какими-то другими манипулятивными целями, я не знаю. Вот я бы вот этому всему, честно говоря, не поддавался. Хотя, опять же, еще раз повторю, как бы, возможно, я тоже не сильно далеко вижу. Вот, но параллели, конечно, есть. Другой вопрос, что вообще вот как он видится сейчас, этот конфликт вообще бесконечен. Вот, говорит, придет Трамп, он сейчас вот там ударит, значит, ракетами, он там пообещал какой-то дикий ад устроить, значит, всем палестинцам, иранцам и все остальное. Не знаю, как бы, да, на мой взгляд, это настолько затяжной и глубинный конфликт, что никакой Трамп и никакой Нетаньяху, вот никаким даже сверхжестким движением как бы разрешить его не смогут.
Ну, все, кто там бывал хотя бы просто в паломничестве и чуть-чуть наблюдал и смотрел по сторонам из окон автобусов, по-моему, это сразу становится ясно, что там такой клубок ненависти взаимный, который, ну, невозможно, вот просто вот даже не то, что вот паломники, но тоже вот премудрые аналитики не в состоянии объяснить, что там дальше можно было бы делать. Это наш уход из Сирии, это серьезная потеря?
Ну, конечно, серьезная потеря, несомненно, да. Здесь надо тоже, кстати говоря, к вопросу об аналитике. В принципе, все это было несложно предсказать, но, однако же, вот действия не были предприняты. Хотя я тоже слышал, что да, мы предупреждали Асада и все остальное, как бы, а он вот ничего не слышал. Вот, но предупреждали, не предупреждали, но можно было бы к этому подготовиться лучше.
Но он-то подготовился. Он полбашни Федерации купил, как оказывается, вместе со своим окружением в Москва-Сити.
Я вам так скажу, я этого не знаю.
Нет, это доподлинно. Публично. Нет, я прочел в газетах, что называется, тоже в советских газетах,
газеты,
в русских
да, конечно,
газетах.
Не соврут.
Это ясно. И вывеска, это, знаете, Financial Times написал.
Так вот, это другая газета, понимаете, поэтому это важно.
Не Московский Комсомольск.
Важно проверять, да. Вот, но, значит, можно было бы хотя бы с точки зрения информационно-политической подготовить общественное мнение к этому, чтобы это не выглядело тоже поражением, да. Вот, справедливости ради, правда, надо сказать, я в Сирии бывал во время войны, в том числе, да, как бы вот у наших военных. Надо сказать справедливости ради, что Россия предпринимала попытки наладить там политический процесс, потому что было ясно, что Асад в одиночку не удержит ситуацию. И ему об этом действительно говорили, но этот процесс провалился, в том числе по вине Асада. Да, это тоже правда. Вот. Но сейчас мы видим, как враждебные нам силы, а если конкретно Турция, США, Израиль, да, используя разные исламистские движения, вот тоже к вопросу об исламистских движениях, так сказать, да, они вот, ездят, орут, радуются, а выигрыши Израиль и США. Они любят говорить, как они ненавидят Америку, так сказать, любят говорить, как они ненавидят Израиль, а в итоге, что бы они ни сделали, выигрыши все Израиль и США. Израиль и США, да. Вот, тоже есть на чем задуматься, в том числе, так сказать, их сторонникам, да. Вот, турки, конечно, тоже те еще братья. Вот, и, естественно, они воспользуются ситуацией, когда мы заняты Украиной, и мы просто не можем сейчас этим заниматься, потому что я от военных слышал, что если бы не Украина, ну, размотали бы там эти движения, как бы, да, ну, с достаточно высокой степенью вероятности. Потери Сирии, конечно, проблема. Это проблема политическая, потому что это везде представляет наше поражение. Это проблема логистическая, потому что присутствие там наших военных важно для многих наших проектов в Африке. Это проблема экономическая, потому что турки хотят такие протянуть вот этот свой газопровод из Катара как бы через Турцию в Европу, а это, ну, как бы окончательный крест на каких-либо перспективах поставок газа и энергоносителей из России. Собственно, это была одна из причин, по которой мы там за это воевали. Другой вопрос, что пока еще окончательно не все решено. Я вижу, как наше российское руководство просто пытается, ну, просто исходя из очевидного, так сказать, да, пытается занять такую промежуточную позицию, вот, боевики тоже прямых атак на российских военных там не предпринимают, хотя нам, значит, уже пришлось покинуть там целый ряд своих позиций, целый ряд опорных пунктов, там, базы и так далее, но я не исключаю, что есть, остается возможность на каком-то более низком уровне сохранить наше присутствие в Сирии, потому что для тех же вот этих вот вновь пришедших к власти людей, для них тоже важно поиграть в симпатии или антипатии России на фоне того, что их на самом деле сжали в клещи, оставили малюсенький кусок в центре, так сказать, Сирии, север берет Турция, восток под контролем курдов и США, на юге Израиль, как бы, да, значит, территория сокращается, и в принципе, если там есть какие-то умные люди, они могут поиграть в то, что вот, а мы вот с Россией договорились, а русские здесь останутся. Есть такой шанс? Есть. Я так понимаю, что сейчас наше руководство пытается вот что-то в этом роде, так сказать, использовать.
Ну, дай-то Бог, что, во-первых, наше руководство отвечало нашим ожиданиям. И здесь надеюсь, что кто-то из нашего руководства, может, по ночам, Путин, слушает радио Радонеж.
Не иначе.
А чем еще заниматься ему ночью? Ну, будем надеяться, что наш голос и ваш голос, благодаря Радонежу, будет услышан. В всяком случае, для меня, как это сейчас слово такое дурацкое, вы структурировали во многом то, что я сам вижу и как бы узнаю. Задача-то аналитика, кроме всего прочего, как мне кажется, это еще сформулировать ту картину мира для тех, кто не в состоянии просто говорить. То есть люди видят что-то, понимают, а сказать не могут. Вот есть ли люди, которые также, или много ли их, вот этих людей, о которых вы сказали, верующих в Бога, нужно для того, чтобы глубоко видеть, нужно для начала верить в Бога. Ну, хотя бы формально, в каком настроении сейчас находится наш политикум. Есть ли желание хотя бы поглубже посмотреть, не просто руководствоваться в своей аналитической мысли там, интересами политическими, грубо партийными, финансовыми и так далее, а видеть ситуацию еще исходя из вот этих вот принципов Божьего устройства мира?
Ну, я, опять же, честно скажу, как бы, да, вот, чтобы иллюзий никаких не было, я не вхож ни в какие такие круги, вот, и у меня ни с кем нет никаких там, условно говоря, приятельских отношений, и я не могу вам там похвастаться, да я вот знаю это, да я вот с тем-то, да я с этим-то, у меня такого нет, я особо к этому и не стремлюсь, и оно так, ну, как бы не складывается или складывается, я не знаю, то есть, ну, грубо говоря, я не знаю, вот, да, по внешним признакам вроде бы такие люди есть, да, а, по крайней мере, многие об этом заявляют, вот, в конце концов, ну, вот, после, значит, вступления в должность, значит, президент присутствовал на молебне по поводу как раз вот этого события. Это было сделано показательно, вот, но это само по себе является исповедованием, так сказать, православной христианской веры. Это очевидно, да? Вот, но если, как бы, условно говоря, чуть-чуть пониже спуститься, посмотреть по действиям, иногда кажется, что люди только декларируют это, вот, но что-то или не понимают, или не могут делать. А есть люди откровенно антиправославные. И они по-прежнему, многие из них занимают достаточно высокие должности, в первую очередь, в финансово-экономических структурах, так сказать, нашего государства. Это тоже правда. То есть эта борьба есть, вот она идет, вот, ну, вот так.
Ну, мы вот, Радонеж, в этом смысле лакмусовая бумажка. Ну, очевидно же, что во время войны вот это оружие, как святейший патриарх Кирилл в свое время сказал, что Радонеж — это тайное оружие Московской патриархии. Ну, это шутка, но вместе с тем, каждая шутка, как известно. Мы действительно тот самый инструмент народного доверия, инструмент, который позволяет многое осознать и донести до аудитории, очень широкой и лояльной аудитории. Эта церковь, она маленькая, конечно же, церковь, но она влиятельная. Это как тоже дурацкие слова, их много сейчас засоряет язык, там всякие квесты, инфлюенсеры. Да. Вот мы здесь, это инфлюенсеры в этом смысле, радио влияние на народ. А почему? Потому что нам верят. А почему верят? Потому что мы не врем, вот, для начала, да? Как говорили про английскую печать в свое время, которая идеалом была вот еще до недавнего времени, а на английские СМИ это были вот идеальными какими-то, потому что им верили. А верили, потому что в течение столетий они не врали. Были действительно независимы по-настоящему, и не врали, говорили принципиальные вещи. Сейчас, конечно, они превратились, ну, как и многие другие, во многих странах, орудия пропаганды откровенны. Как вы считаете, есть ли надежды? Да, вот в этом смысле я закончу свою мысль, потому что Витя ушел немножечко в сторону. Радонежу никто не помогает. Вот казалось бы, ну проще пареный реп. Братья и сестры, сейчас к вам обращаюсь, потому что видите, как опять нам Минцифры дают какие-то такие смешные просто корочки или крошечки от какого-то пирога. Кто пожирает этот пирог, непонятно. Все заканчивается какими-то ярмарками детского рисунка или какими-то смешными акциями, которые имитируют, как вы неоднократно сказали, какую-то политическую православно-культурную деятельность, что крайне, вот для меня лично крайне обидно. Ну, это практически вот бессовестность какая-то. Как это еще можно описать?
Ну, вы хотите, чтобы я что сказал?
Я вот честно говорю.
Прокомментировал, как
да,
это?
Да, да, да. В конце концов, братья и сестры, несите деньги. Вот чтобы я честно, без обиняков говорю. По крайней мере, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И в этом смысле очень приятно, что вы пришли сегодня к нам, что мы с вами единомысленны. Совершенно. И ваше присутствие здесь – это уже поддержка нашей радиостанции, в чем я вам чрезвычайно признателен. Поздравьте наших слушателей с Рождеством наступающим, Новым годом.
Ну, во-первых, я поздравляю с наступающим Рождеством Христовым и с Новым годом. Вот как семейным праздником, я думаю, тоже он даже нужен и имеет право, так сказать, да, праздноваться. Это первое. Да, сохраняйте такой разумный оптимизм, бодрость духа, веру в Бога. Ну, я думаю, что мы преодолеем все, так сказать, наши трудности, потому что в истории успех России, как бы, если мы будем сохранять веру, я верю, я в этом убежден, я, собственно, об этом говорил, да, а перестанем верить, будем верить, так сказать, только в цены на мясо, как бы, или в кредиты, ну, да, тогда и нам тоже всем хана, потому что даже если мы победим на СВО, мы проиграем, потому что рано или поздно придут те, кто просто спустит этот флаг, вот, и все дела. Что касается Радонежа, ну, я Радонежу желаю всего самого лучшего, потому что это действительно такое старейшее православное средство массовой информации, старейшее радио, как бы, я не могу сказать, что часто слушаю, как бы, да, но, честно говоря, вот, я помню, помню такие уже совсем так давние, по идее, годы, когда вот, да, включаешь приемник иногда, и там как будто какое-то иновещание, так сказать, да, в эфире радиостанция «Радонеж», вот сквозь хрипы эфира пробивалось. Это было интересно, это было похоже, знаете, как голоса слушали какие-то когда-то там в советское время. Вот, это был интерес, поэтому я «Радонеж» желаю всего самого лучшего, процветания, вот, ну и так далее.
Спасибо. Сергей Александрович Михеев, известный политолог, автор, который славится железной логикой, так называется его программа, правдолюб, тоже известный, слава богу, за что вас, собственно, тоже любят, что вы не кривите душой, не кривите совестью, говорите, по крайней мере, знаете ли вы, не знаете ли вы, говорите так, как вы думаете. Образ мысли у вас уже в значительной степени верен и надежен, потому что вы человек, безусловно, верующий, православный, и для нас это чрезвычайно важно для нашей аудитории. Спасибо, что вы еще раз к нам пришли. Братья и сестры, не забывайте, еще раз повторю, что Радонеж существует благодаря вашей жертве. Ждем вас здесь на радио. Вы знаете, собственно, не буду сейчас в этой программе повторять, как нам оказать пожертвование. Спасибо большое. Сергей Александрович, еще раз благодарю.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Вышнего.